25. «Где-то здесь дом 42», — крикнул форт-префект таксисту. «Ага, вот сюда!» Такси подвалило к тротуару. Форд с Артуром выпрыгнули из него. По дороге они останавливались у нескольких банкоматов, так что Форд протянул таксисту в окошко охапку банкнот. В клуб вела элегантно простая черная дверь. Название значилось лишь на неприметной медной табличке. Члены клуба и так знали, где он находится. А если вы не состоите в их числе, знание того, где он находится, вам все равно не поможет. Форт-префект не состоял членом клуба «Ставро», хотя один раз был в другом его клубе, в том, что в Нью-Йорке. Зато у него на вооружении имелся до крайности простой способ попадания в клубы, членом которых он не состоял. Стоило двери раскрыться, как он шагнул внутрь и, небрежно ткнув пальцем в едва поспевающем за ним Артура, объявил: «Окей, этот со мной». По темным полированным ступеням он спустился вниз, чувствуя себя очень легко и свободно в новых ботинках из синей замши. Он весьма гордился тем, что углядел их в витрине с заднего сиденья, несущегося по Лондону такси. «По-моему, я вас предупреждал, чтобы ноги вашей здесь не было».
«Что?»
— удивился Форд.
Худой,
нездорового вида человек в мешковатом костюме итальянского покроя, поднимавшийся мимо них по лестнице с сигаретой в руке, вдруг застыл, приглядываясь.
«Да не вас!» — произнес он. «Его!»
Он смотрел в упор на Артура, потом немного смутился. «Извините меня», — сказал он. «Должно быть, я вас с кем-то спутал». Он поднялся еще на пару ступенек и тут же, вновь обернувшись, с еще более озадаченным видом уставился на Артура.
«Ну что там еще?» — вскричал Форд.
«Что вы сказали?»
«Я сказал, ну что еще там?» — раздраженно переспросил Форд.
«Да, конечно», — вяло кивнул человек, пошатнулся и уронил на ступеньки спичечный коробок, который до этого вертел в пальцах. Его губы слабо задергались. Он прижал руку ко лбу. «Простите меня», — повторил он, — «я все пытаюсь вспомнить, какие таблетки принял. Должно быть, из тех, которые отшибают память о том, что ты их принял». Он тряхнул головой и двинулся наверх к мужскому туалету. «Пошли», — скомандовал Форд и поспешил вниз. Артур неуверенно поплелся за ним. Неизвестно почему, встреча изрядно подействовала ему на нервы. Он не любил таких вот заведений. Несмотря на все годы мечтаний о земле, о доме, в этот момент Артуру отчаянно недоставало его хижины на Лемюэлле, его ножи, его сэндвичи. Он скучал даже по старику Трашбаргу. «Артур!» Полный финиш. Его имя прозвучало одновременно с двух сторон. Не дать не взять стерео. Он повернулся, чтобы посмотреть в одну сторону. Сверху по лестнице к нему спешила Триллиан в своем восхитительно измятом римплоне. Вид у нее был почему-то испуганный. Он повернулся в другую сторону посмотреть, что же так напугало ее. Внизу у лестницы стояла Триллиан в... Нет, это была Трисия. Трисия, которую он недавно видел по телевизору, бьющейся в истерике. А за ее спиной стояла Рэндом с еще более диким, чем обычно, взглядом. За ней в полумраке клубного зала застыли точно живая картина остальные посетители, с любопытством созерцая происходящее на лестнице. Несколько секунд никто не двигался с места. Только музыка продолжала бесстрашно бухать откуда-то из-за стойки. «Пистолет у нее в руках», — негромко сказал Форд, едва заметно кивнув в сторону Рэндом. «Это Вабана Т-3». Он находился на корабле, который она у меня угнала. Чертовски опасная штука, не шевелись пока. Давайте все будем сохранять спокойствие и попробуем выяснить, что же ее так огорчает».
«Где мой дом?» —
неожиданно выкрикнула Рэндом. Ее рука с пистолетом отчаянно тряслась. Другой рукой она вытащила из кармана останки часов Артура и взмахнула ими в воздухе. «Я думала, мой дом здесь!» — крикнула она. «В мире, благодаря которому я родилась! Но получается, даже моя мать не знает, кто я!» Она с ожесточением отшвырнула часы. Те врезались в полку с бутылками, колесики и пружинки брызнули во все стороны. Секунду или две Все молчали. «Рэндом?» — негромко произнесла стоявшая на лестнице Триллиан. «Заткнись!» — крикнула Рэндом. «Ты меня бросила!» «Рэндом, это очень важно. Выслушай меня, и ты поймешь», — настаивала Триллиан. «У нас мало времени. Нам пора улетать. Нам всем пора улетать!»
«О чем это ты? Вечно мы отовсюду улетаем!»
Теперь Рэндом держала пистолет обеими руками, причем тряслись обе. Она ни в кого конкретно не целилась. Она целилась в весь окружающий мир. «Послушай», — повторила Триллиан, — «я оставила тебя, так как мне надо было вести репортажи с войны, а это исключительно опасно. Но когда я прибыла на место, война так и не разразилась. Там вышла аномалия со временем и...»
«Да слушай же! Пожалуйста, слушай!» «Космический крейсер, посланный на разведку, исчез, из-за чего весь флот разметался по космосу. Такое случается сейчас сплошь да рядом».
«Какое мне дело? Я слышать не желаю о твоей проклятой работе», — завопила Рэндом. «Я хочу домой, домой, ясно?»
«Это не твой дом», — сказала Триллиан, стараясь не повышать голоса. «У тебя его нет. Ни у кого из нас нет. Вряд ли он вообще есть у кого-нибудь. Тот пропавший корабль, о котором я говорила. У людей с него нету дома. Они не знают, откуда они. Они не знают даже, кто они и что должны были делать. Они всеми забыты и брошены, они сильно напуганы. Они здесь, в этой системе, и они готовы наделать всяких глупостей, так они напуганы. Нам пора улетать. Сейчас. Я не могу сказать, куда тебе лететь. Может быть, некуда. Но здесь нам не место. Пожалуйста, еще раз. Пошли, ладно?»
Рэндом не знала, что ей делать.
«Все в порядке», — мягко сказал Артур. «Если я здесь, мы в безопасности. Не требуйте от меня объяснений, но я в безопасности, значит, и вы тоже, окей?»
«О чем это ты?» — спросила Триллиан.
«Давайте все расслабимся немного», — предложил Артур. Он чувствовал себя в полной безопасности. Его жизнь охранял талисман, и все опасности были не страшнее, чем дурной сон. Медленно-медленно напряжение начало оставлять Рэндом. Дуло пистолета дюйм за дюймом опускалось все ниже.
Два события произошли одновременно. Дверь из мужского туалета на верхней лестничной площадке распахнулась, и из нее вышел человек... Тот самый, который требовал, чтобы Артур убрался из клуба. Испуганная неожиданным движением, Рэндом снова вскинула пистолет, и как раз в это мгновение стоявший за ее спиной человек попытался перехватить ее руку. Артур бросился вперед. Что-то грохнуло. Он упал куда-то, а сверху на него плюхнулась Триллиан. Грохот стих. Артур поднял голову и перехватил остолбенелый взгляд человека с верхней площадки. «Ты?» — произнес человек, потом медленно, тошнотворно развалился на множество мелких частей. Рэндом отшвырнула пистолет и, всхлипывая, рухнула на колени. «Извините меня!» — повторяла она. «Пожалуйста, извините! Пожалуйста!» К ней подбежала Трисия, а с другой стороны Триллиан. Артур сидел на ступеньках, уронив голову на руки, не зная, что делать дальше. Форд сидел ступенькой ниже. Он подобрал что-то, с интересом рассмотрел и протянул Артуру. «Это тебе ничего не говорит?» Артур взял предмет. Это оказался спичечный коробок, тот самый, который обронил убитый. На нем значилось название клуба, а также имя его владельца. И выглядело это так. «Ставро Мюллерос Бета». Некоторое время Артур смотрел на коробок. Теперь все стало для него на свои места. Он задумался было, что теперь делать, но мысли не шли на ум. Вокруг суетились и истошно кричали, но Артур вдруг осознал совершенно ясно, что сделать уже ничего нельзя. Ни сейчас, ни потом. Сквозь нахлынувшую волну какого-то нового света и шума он смутно видел силуэт Форда-префекта, запрокинувшего голову в безумном хохоте. На него снизошло ощущение блаженного покоя. Теперь-то он знал, что все кончено. Окончательно, бесповоротно
и навеки вечны. В полумраке рубки воганского корабля сидел в одиночестве простатник Джейтс. На огромном, во всю стену экране внешнего обзора гасли один за другим огни. Влажно-сине-зеленые сардельки быстро уменьшались в количестве, рушились возможности, сливались друг с другом вероятности, и, наконец, все вместе окончательно перестало существовать. Воцарилась полная темнота. Несколько секунд капитан Воганов сидел, не шевелясь. «Свет!» — приказал он. Ответа не последовало. Птица также исчезла из всех вероятностных вариантов. Воган включил свет сам. Он еще раз посмотрел на клочок бумаги и поставил в надлежащей графе маленькую галочку. Ну что ж, дело сделано. Его желтый корабль нырнул в чернильную бездну космоса. Несмотря на то, что шеф Грибулонцев предпринял такие позитивные шаги, месяц у него получился очень неудачным. Он почти ничем не отличался от всех предыдущих месяцев, за исключением того, что телевизоры теперь молчали. Вместо них ему пришлось завести легкую музыку.